Здравствуйте, это программа «Открытая студия», и у нас сегодня в гостях начальник отделения по делам несовершеннолетних Железногорской полиции Алевтина Кривицкая. Обсуждаем сегодня тему детства. Алевтина Аркадьевна, здравствуйте. Очень рада вас видеть. К сожалению, начнем вот с не очень приятных новостей. Недавно произошел такой случай неприятный. Ребеночек несовершеннолетний обморозил ноги. До сих пор непонятно, что произошло в семье, почему ребенок босым оказался зимой на снегу и в итоге попал в больницу. Что же произошло в этой семье? Вот поясните, пожалуйста.
Действительно, в нашем городе произошел такой случай, который был зафиксирован. В настоящий момент зарегистрирован в полиции, проводится проверка, а материалы переданы в Следственный комитет. Начну с того, что у нас существует взаимодействие в системе профилактики, и все органы системы профилактики при выявлении того или иного факта возможного жестокого обращения с детьми начинают взаимодействовать между собой в обязательном порядке для того, чтобы понять, что происходит в семье. По данному конкретному факту образовательным учреждением было выявлено, что ребенок пришел из дома с телесными повреждениями в виде обморожения стоп ног. Они сразу поставили в известность полицию, здравоохранение. Ребенку была оказана первая медицинская помощь, и он был госпитализирован. После чего полиция начала свою проверку. В результате проверки мы выяснили, что факт имеет место быть. Однако всей ситуации до конца в настоящий момент я не могу рассказать публично, потому что Следственный комитет в настоящий момент проводит проверку, и любая информация, она сейчас не может быть доступна для общества. В том случае, если Следственный комитет придет к какому-то решению, я думаю, что руководитель Следственного комитета прокомментирует это решение обязательно.
Скажите, ну вот вообще насилие над детьми, жестокое обращение с детьми, может быть какое-то некорректное воспитание, рукоприкладство родители могут применить, либо еще какие-то методы для воспитания собственного ребенка. Насколько они допустимы? И сколько в Железногорске происходит подобных случаев, когда вот, может быть, вам удается или опеке выявить, что жестоко обращаются с детьми?
Жестокое отношение в семье и обращение с ребенком, конечно, недопустимо. Потому что я всегда родителям говорю, вы воспитываете человека, который в вашем будущем, в вашей старости вам должен оказывать то же самое, что вы даете ему в детстве. Если в детстве родители к своему ребенку относятся жестоко, соответственно, они то же самое получают в будущем. Очень много в настоящий момент у нас родителей состоит на учете. Это 52 родителя на учете в полиции.
За жестокое обращение с ребенком, да?
Нет, не только за жестокое, а именно за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. За ненадлежащее воспитание, сопряженное с жестоким обращением, у нас порядка 12 человек стоит на учете. За 2015 год у нас было возбуждено 27 фактов причинения побоев родителями в отношении своих несовершеннолетних детей. Конечно, эта цифра приблизительно такая же, как в 2014 году, но я считаю, что это количество огромно для нашего города. И в связи с чем в настоящий момент мы проводим работу именно с родителями больше, чем с детьми. Потому что родитель должен научиться воспитывать ребенка. И при том он четко должен понимать, что он воспитывает не просто ребенка, а гражданина Российской Федерации. Это и патриотизм, и правильное поведение в обществе, и элементарные правила, что можно делать, а чего делать ни в коем случае нельзя. Мы пытаемся это доводить до родителя. При том, что у нас здравоохранение в нашем городе, а существуют замечательные психологи. Мы точно так же родителей оступившихся, либо не умеющих надлежащим образом воспитывать, направляем в здравоохранение для того, чтобы они получали помощь от специалистов-психологов.
Но говорят же, что на родителей не учат, но тем не менее, ведь где-то надо черпать знаний. Базой может стать семья. Глядя на своих родителей, ты на ту форму, которая существовала в твоей семье отношений, ты перекладываешь на свою семью. Если вот изначально такая форма была искажена, неполные семьи, либо некорректное отношение папы к маме и наоборот, или еще какие-то проблемы, есть ли вероятность того, что ребенок такую же семью построит и вот так же вот не сможет может выстроить модель полноценной, доброй, счастливой семьи?
Я вам хочу сказать, за свои более двух десятков лет работы именно с этой категорией людей, я вам хочу сказать, что да, действительно, подобное порождает подобное. И человек, хотя он разумное существо и должен четко понимать, что он сам может свою судьбу строить, свою семью строить, со своими порядками, укладом и так далее, он все равно копирует невольно ту семью, в которой он рос.
Можно ли говорить это уже даже такими терминами, что получена какая-то психологическая травма в детстве?
Нет, это нельзя. Не обязательно. Не обязательно. Просто, как правило, модель семьи копируется ребенком, и он создает что-то подобное. И когда мы с родителями говорим на эти темы, они говорят, нас так воспитывали. Мы сразу переводим разговор в другую плоскость и говорим, а вы не хотите создать свою счастливую семью? Если у вас было принято в семье, когда папа стесняется сказать своему сыну, что он его любит, а попробуйте скажите своему сыну, что вы его любите. Попробуйте похвалить, попробуйте с ним больше времени проводить. Или мама, неважно, кто из родителей, попробуйте. Люди после таких разговоров немного меняют свое поведение. У меня в 2014 году несколько фактов было, когда приходил родитель ко мне и говорил, вы знаете, я хочу отказаться от ребенка. Мы долго беседовали и говорили, подождите, это же ваша кровь, это ваша кровинка, это ваше будущее, это смысл жизни, по сути, должен для каждого родителя. Попробуйте научиться любить своего ребенка. А на что мама мне одна сказала, а меня в семье не любили. А вы попробуйте полюбить. И тогда у вас все изменится. Элементарные правила. Встаньте утром, улыбнитесь друг другу, приготовьте всем завтрак, скажите, как вы скучаете, как вы любите, и проводите всех в школу, на работу и так далее. Вечером встретилась семья, улыбнитесь друг другу, скажите, как вы соскучились и как вы любите друг друга. Вот с элементарных вещей нельзя стесняться говорить о своей любви к детям. Я это неоднократно говорила и еще раз повторю. Стесняться этого не надо. Этим надо гордиться, что в семье существует любовь.
Скажите, насилием можно ли добиться от ребенка успешности, которую так требуют многие родители, спортивных достижений, но элементарно, может быть, какого-то стоящего поведения, хорошей учебы в школе? Вот насилием можно добиться?
Я хочу сказать, что из моей практики, да и любой психолог это скажет, насилие порождает насилие, ничего иного. От этого успешность не появляется. И, как правило, ребенок, который воспитывается именно в такой семье, он, приходя в школу, пытается эти правила навязать на слабых детей. Мы такое наблюдаем в том числе в настоящий момент в школах. Когда ребенок приходит, тот, кого обижают в семье, он начинает обижать слабых ребят в школе. Это недопустимо, в связи с чем в школах сразу психологи начинают работать с такими детьми, потому что это первый признак того, что в семье существует насилие.
Алевтина Аркадьевна, вот еще город сотрясает, начиная с декабря прошлого года, несколько несчастных случаев, произошедших с маленькими годовалыми ребятишками. Это и падение телевизора, трагический случай, погиб ребенок. Затем дети то падают с диванов. Вот если можно, вот статистику какую-то детского травматизма за 15-й год и за начало 16-го. И что, по сути, происходит?
Вот. Вы знаете, каждый год мы фиксируем массу бытовых несчастных случаев, к сожалению. И, как правило, это дети совсем маленькие. Это отравление и любыми жидкостями бытовыми. Это и уксус, могут быть какие-то моющие средства. Отравление серьезным ядовитым веществом у нас было в 2014 году. Есть факты падения с высоты детей в строящихся домах. Есть факты падения детей в погреба открытые. Есть факты падения совсем крошек с кровати, диванов. И я хочу сказать, что вот когда мы смотрим, семьи все неплохие. Но умение создать безопасную среду для детей, у родителей вот этот навык отсутствует. Когда мы начинаем разговаривать с папой, как же вы оставили крошку и вышли там, пускай на несколько минут, он говорит, я не думал, что он может вот настолько шевелиться.
Упасть с дивана.
Что упадет и еще и так серьезно пострадает. Я помню всегда, и это мне передалось от мамы, когда я воспитывала свою девочку, она была крошкой, если она оставалась на кровати, то эта кровать была обложена подушками. На случай, если ребенок упадет, и он упадет на мягкое, он не упадет на пол бетонный. Вот эти элементарные навыки, или, допустим, открытые розетки. Почему-то считают многие родители, а что может произойти? Приходим в квартиры с обследованиями к семьям, имеющим совсем крошек, но уже ходящих, допустим, год ребенку. мама щелкает кедровые орешки, и эти кедровые орешки везде находятся. То есть это элементарная безалаберность родителей. Мы родителям пытаемся сказать: мамочка, дорогая, уберите срочно все мелкие предметы. Ваш ребенок это обязательно затолкает в нос, в рот, а может поперхнуться, и вы не спасете своего ребенка, потому что навыком оказания первой помощи навряд ли кто-то обладает. Да. И вот эти все случаи, страшные случаи, люди привыкли, что стоит эта мебель. Ну, стоит она и стоит. А то, что ребенок начинает открывать ящики и по законам физики комод обязательно упадет, про это родители забывают. Все ящики комодов, все ящики шкафов опасных, все должно быть закрыто так, чтобы ребенок не смог открыть. Это элементарные правила безопасности, которые, ну, обязаны
должны
все родители.
На подкорке у человека
конечно,
записано.
Конечно.
Сколько таких случаев зафиксировано?
За последний месяц и начало января у нас 4 таких факта зафиксировано, где серьезно пострадали дети, и, к сожалению, один ребенок у нас скончался. О чем мы скорбим вместе с родителями, переживаем очень сильно. Но такое произошло.
В городе также были несколько фактов, 3 факта употребления маленькими детками наркотиков. Как наркотики оказались в поле доступа у годовалых ребятишек? Что с родителями? Последовало ли какое-то наказание?
Зафиксированы были несколько фактов отравления детей. После того, как в КБ-51 у них взяли анализ на наличие наркотических средств, у нас подтвердился диагноз отравления синтетическим наркотиком. Да, такие факты зафиксированы. Дети все именно того возраста, которым чуть больше года, которые начали ходить, которые интересуются, все в рот тащат. В настоящий момент у нас в межмуниципальном управлении по 2 фактам возбуждены уголовные дела. По остальным фактам проводится проверка. Окончательного решения еще не принято. Все семьи у нас рассматривались на комиссии по делам несовершеннолетних. Определенные были приняты и даны рекомендации всем родителям. Но я хочу предупредить всех жителей, имеющих маленьких детей. Будьте очень бдительны, садясь в такси с ребенком, находясь в общественном месте с ребенком. Смотрите, пожалуйста, что ваш ребенок берет в руки, а потом тащит в рот. В обязательном порядке. Всем, кто в ближайшем окружении знаком с лицами, употребляющими синтетический наркотик, пожалуйста, не доверяйте своих детей этим лицам. Когда это лицо находится рядом с вами, ваш ребенок не должен ничего из его рук получить, потому что в настоящее время лица, употребляющие подобные наркотики, хранят их в доступных для них месте. Это, как правило, сотовые телефоны. На сотовых телефонах клеится этот наркотик. Если ребенку попадает такая вещь, естественно, все, что находится на крышечке этого телефона, попадает в рот ребенку. Вот сейчас такая ситуация в городе.
Какая-то катастрофа. Скажите, а как обстоит дело с наркотиками среди школьников? Сколько ребят попадает на учет и спад, либо возрастает сейчас интерес?
Но я хочу сказать, что сейчас синтетический наркотик употреблять стало модным.
Но последствия же страшные.
Страшные.
Почему это не останавливает
детей? О страшных последствиях ничего в интернете наркодилеры не говорят. Они говорят о том, что это дешево, быстро доступно для детей. Притом это распространяется через интернет, при том, что телефон узнать и заказать этот наркотик очень легко. Если вы выезжаете в Красноярск, обращайте внимание.
На любых зданиях, на
любых
заборах
зданиях
написано.
Много чего написано. То есть это настолько доступно стало сейчас для детей и молодежи. Никто до конца не понимает всех последствий. У нас увеличилось количество подростков, скажем так. Это примерно 14-15 лет. Зависимость наступает очень быстро. Справиться с этой зависимостью дети не могут. У нас есть дети, которые проходили лечение, но это лечение не дало положительного результата. Следующая ступень для того, чтобы получать деньги, на которые можно приобрести наркотик, ребенок идет и совершает преступление. То есть это все взаимосвязано. Возможно, ребенок и хочет избавиться от зависимости, но в настоящий момент у нас нет таких волшебных средств, которые помогут это сделать. Сейчас мы решаем судьбу одного из мальчиков наших для того, чтобы его направить на лечение, потому что мы понимаем, может пропасть ребенок. Но пока вот только на стадии, да,
речи. Я все понимаю. Скажите, когда вот все-таки начинается работа с ребенком, с родителями, может быть, с его окружением, выясняют, откуда он эту дрянь получал, где он ее покупал? Удается ли выйти на след вот этих вот, ну, подонков, я больше их никак назвать не могу, торговцами смертью?
Мы работаем в тесном взаимодействии с ФСК. Это то подразделение, которое именно занимается незаконным оборотом наркотиков. Конечно, вся информация направляется им. Ребята работают очень активно. Очень много лиц у нас привлечено к уголовной ответственности за 2015 год. Трое из них несовершеннолетние. В настоящее время за январь-февраль у нас уже два несовершеннолетних выявлено.
Что грозит несовершеннолетнему ребенку, который решил заняться распространением наркотиков?
С 14 лет уголовная ответственность. Это лишение свободы.
До скольки лет? Может быть, дети просто не понимают, что за все надо будет платить и отвечать?
Срок очень большой, в зависимости от веса наркотика и так далее. А срока очень большие. Поэтому хотелось бы донести до подростков, если они, конечно, такие программы смотрят, что с 14 лет у нас наступает уголовная ответственность практически за все виды преступлений. А многие ребята говорят, ну мне, допустим, нет 14 лет. Я хочу донести
огорчить.
До подростков, да, и огорчить, что с 14 лет принимают решения суды, и, как правило, в отношении подростков часто применяется мера такая, как условное меронаказание. А до 14 этим занимаемся мы. Мы собираем материалы, и у нас, если брать 13, 14 и 15 год, 14 несовершеннолетних были направлены в спецучреждения закрытого типа. И по нашим ходатайствам, по нашим материалам, суды дают до 3 лет. То есть это реально. Ребенок выезжает из города, помещается в специальное учебное заведение закрытого типа, где он находится 3 года. Если суд может дать условную меру наказания, то по нашим ходатайствам в спецучреждения такой меры нет, и они уезжают из города каждый на 3 года.
Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули о том, что торговцы распространяют путем вот этой вот бесплатной рекламы, написали на заборе, написали еще где-то. Как при этом реагируют правоохранительные органы? Они фиксируют эти моменты, что вот там и там размещена реклама? Насколько быстро реагируют службы ЖКХ, может быть, частники, владельцы магазинов и киосков?
Ну вот я хочу сказать, в нашем
хотелось
городе
бы быстрее.
В нашем городе таких фактов не зафиксировано, чтобы так активно реклама это распространялась именно на стенах наших зданий. За Красноярск я не могу отвечать. У нас реагируют очень быстро. Если какие-то надписи появляются, они очень быстро исчезают. Естественно, и ФСКН, и уголовный розыск нашего межмуниципального управления работает. У них есть свои наработки, о которых я тоже не могу здесь говорить. Это тема не совсем моя. Но это все активно фиксируется, работают службы очень хорошо.
Хотелось бы вернуться к жестокому обращению с детьми. Скажите, вот меня волнует вопрос этот. Когда фиксируется подобный случай, что происходит с родителями? Проходят ли они какую-то медико-психиатрическую экспертизу? Как-то вот их проверяют на адекватность?
При возбуждении уголовных дел, если в этом есть необходимость, лицо, совершившее преступление, направляется дознавателем либо следователем на медико-психиатрическую экспертизу в обязательном порядке, если в этом есть какая-то необходимость. Возможно, человек устал, возможно, у него депрессия, возможно, у него какой-то срыв психологический. Ситуаций же много бывает. И получается так, что, допустим, на работе неприятности, да, мы же все люди живые. Человек приходит домой, и ему надо выплеснуть эту эмоцию негативную. И, как правило, жертвами становится самый слабый. Самый слабый – это ребенок. Я вам обратную историю хочу сказать. Когда этот ребенок вырастает, и для него слабым становится член его семьи, допустим, престарелый отец или престарелая мать, ведь ребенок вот то же самое выплескивает и в отношении своих престарелых родителей. То есть здесь круг замыкается. То есть всегда надо понимать, что если у вас на душе не совсем хорошо, найдите способы, как этот стресс снять. Это легко. Это пойти на лыжах покататься, пойти в зал, где вся эта энергия выйдет из вас, да, отрицательная. Просто пробежаться на улице или пройтись. Вот есть элементарные вещи, которые, наверное, многие люди применяют, а кто-то о них даже не знает.
Скажите, а вот в вашей практике были случаи, когда, казалось бы, на первый взгляд, родители-монстры, которые обидели своего ребенка, причинили ему телесные повреждения, а оказывается, все на самом деле было по-другому? Бывают ли случаи, когда дети оболгали своего родителя, маму, папу, запутали следствие? Бывают такие случаи?
Вы знаете, есть такие случаи, конечно. В образовательных учреждениях мои сотрудники, когда проводят профилактические беседы с учащимися образовательных учреждений, они до них доводят, что в случае насилия в семье вы можете обратиться туда-то и туда-то. Вот этой возможностью в последние где-то примерно 4 года активно пользуются дети. Они сами сообщают о фактах применения к ним физической силы со стороны родителей, а когда мы начинаем проверки по данным фактам, многие факты не подтверждаются. Получается, допустим, конфликт между родителем и ребенком произошел. Ребенок решил отомстить родителю за это и таким образом начинает свою месть. Но четко и дети в том числе должны понимать, что заведомо ложный донос – это уголовно наказуемое деяние. Есть такие факты. В 2015 году был у нас такой ребенок, который заявил в отношении своих родителей, что применяют к нему физическое насилие. А когда мы провели судебно-медицинские исследования в отношении ребенка и в отношении мамы, оказалось, что ребенок имеет отклонение в психике, склонен к патологической лжи, в результате чего было доказано, что факта такого не было, что ребенок оговорил.
Мне кажется, потом еще сложнее склеить отношения в семье.
Конечно.
После подобных еще
Конечно.
Вещей. Это чревато. Вот по поводу беседы и профилактики, вы как раз упомянули. Я знаю, что органами полиции совместно с ОПЕКой, совместно, возможно, с медиками проводятся регулярно межведомственные акции. Расскажите поподробнее. Вот недавно буквально у вас завершилась одна из таких акций. Каковы ее результаты? Что в ходе вот этого мероприятия было сделано?
У нас с 24 декабря по 15 мая проводилась межведомственная акция «Безопасная среда для детей». Целью и задачей этой акции имело место именно донести до родителей, до детей, как правильно и безопасно себя вести в той или иной ситуации, как создать безопасную среду для ребенка.
Но это, я как понимаю, вот как раз было еще и актуально из-за того, что очень много случаев детского травматизма.
Да. В ходе этой акции работали все службы системы профилактики, в том числе и полиция, подразделения по делам несовершеннолетних, ОГИБДД, потому что безопасная среда – это не только стены дома или квартиры. Это и наше общество, наши общественные места, дороги.
Автомобиль,
и так далее.
Да. Же.
И вот в рамках этой акции вся эта информация доводилась различными способами для детей и родителей.
Что в ходе было сделано? Посещались ли семьи, которые стоят у вас на учете? Может быть, что-то выявлено было в ходе
Обязательно
работы?
Посещались семьи. И на вот последней комиссии, которая во вторник состоялась, две из тех семей, которые были посещены, были признаны комиссией по делам несовершеннолетних. Решением комиссии, находящимися в социально опасном положении, с данными семьями очень тесно сейчас будут работать службы профилактики, в том числе по оказанию социальной помощи, медицинской помощи, психологической и так далее.
Сколько у нас на сегодняшний день в Железногорске таких семей, в которых социально опасное для ребенка положение или социально тяжелое положение? Вот сколько на учете таких семей?
На учете в комиссии по делам несовершеннолетних 23 таких семьи, находящихся в социально опасном положении. А вообще в подразделении по делам несовершеннолетних родителей, состоящих у нас на учете, 52. То есть эти цифры немножко разные, потому что социально опасное положение – это немного другая категория. С этими семьями все службы системы профилактики проводят огромный комплекс работы. Это, как я сказала уже, в систему профилактики для понимания горожан входит комиссия по делам несовершеннолетних, управление социальной защиты, управление здравоохранения, управление образования, управление по делам молодежи, полиция. Ну, то есть это огромный спектр органов и учреждений, которые так или иначе с этой семьей работают. а при этом создается план совместной работы, так чтобы это было понятно, с чего мы начинаем, к чему мы хотим прийти. Есть семьи, где с помощью всех служб родители, имеющие зависимость от алкоголя или наркотиков, проходят лечение. У нас есть успехи уже определенные в некоторых семьях, где...
Они, извините, пожалуйста, добровольно идут лечиться или все-таки некое принуждение? За чей счет? За счет государства они это делают?
За счет государства и за счет своих средств. В разной ситуации все по-разному. Если нет средств к существованию в этой семье, и взрослый человек, родитель, потерял какую-то опору и не понимает, куда двигаться, вот в этот момент государство, лице соцзащиты, Центра социальной помощи семье и детям начинает оказывать эту помощь. У нас есть такая семья, где мамочка злоупотребляющая, запойно алкоголь употребляла. В настоящий момент она прошла лечение, в ремиссии находится, но мы все понимаем, что бывших не бывает, ни алкоголиков, ни наркоманов, следим за этой ситуацией. Мы видим, что у нее успех начал появляться. Из-за своего успеха она сейчас уверенно смотрит в будущее, активно занимается своим ребенком. Ну, то есть мы надеемся, что в этой семье, возможно, все наладится.
Алевтина Аркадьевна, вот очень часто можно и от горожан, и в соцсетях услышать, что да куда смотрит полиция? Да все знают эту семью, там, ту или иную. Да они бьют своего ребенка чуть ли не с утра до вечера. Он бегает голодный, холодный, школу пропускает. Мама такая, папа сякой. Все знают, а почему-то полиция куда-то смотрит не в ту сторону. Вот скажите, бывают ли такие случаи? Вот можно ли на веру принимать такие обвинения в сторону правоохранительных органов, органов профилактики? Либо, ну, может быть, как-то утаивается информация, то есть она не выносится на всеобщее обозрение, либо до вас просто не доходит информация о таких семьях?
Вы знаете, мы мониторим и соцсети, естественно, все средства массовой информации нашего города и не только нашего города. В последнее время и в адрес полиции, и в адрес просто системы профилактики много звучит таких высказываний. Но когда мы начинаем проверять по факту, оказывается, что либо факт не подтверждается, либо если люди знают об этом, и они по какой-то причине не доводят эту информацию до тех органов, которые могут принять участие в жизни ребенка. И еще раз хочу обратиться к горожанам. Огромное спасибо. У нас ежедневно фиксируются факты, когда наши активные жители города сообщают нам о том, что им кажется, что в той или иной ситуации к ребенку применяется насилие. Сообщают адреса, сообщают определенные факты. По каждому факту проводится проверка. Но хочется обратиться и к тем, кто знает об этом, но еще не сообщил. Пожалуйста, сообщите, потому что и вы, если вы знаете, уже ответственны за то, что вы, зная это, не доводите до определенных органов, которые могут помочь ребенку изъять из той или иной опасной ситуации и поместить туда, где будет ребенку лучше, спокойнее.
Хорошо, да, этот призыв, я надеюсь, горожане услышат и будут обращаться либо вот на Восточную, да, в отделение по делам несовершеннолетних, либо в полицию,
да,
просто звонок в полицию.
В дежурной части Ленина 67А, либо по телефону 02.
Да, я надеюсь, горожане это услышали. И в заключение нашей программы хочется узнать, сколько подростков в 2015 году состояло на учете и изменилась ли эта цифра вот сейчас в 2016 году?
Примерно с 2014 года у нас на учете в среднем состоит около 100 несовершеннолетних.
Это много или мало для нашего города?
Для нашего города это немного.
Немного,
потому,
да?
Что еще совсем недавно эта цифра была порядка 300. То есть это вполне нормально. Хочу сказать, что у нас в 2012 году, и с 2012 года мы сдерживаем преступность подростковую. Порядка 50 преступлений совершается в городе несовершеннолетними. Эта цифра тоже, не буду говорить, какими силами мы этого добиваемся, но она очень низкая, потому что в 2007 году 243 преступления было совершено несовершеннолетними. Я думаю, что мы будем прилагать все силы. И при этом хочу сказать, что не только полиция этого добивается. Этого добивается система профилактики, то, о чем я раньше говорила.
Сейчас система работы с родителями,
да,
со школой.
Сейчас комиссия по делам несовершеннолетних несовершеннолетних, которую возглавляет Владимир Юрьевич Фомаиди, очень активно работает на то, чтобы взаимодействие межведомственное существовало. Любой факт моментально должен быть зафиксирован, и по каждому факту вся система профилактики, она огромная, мощная, начинает работать. Так что я думаю, что мы сдержим подростковую преступность и в нынешнем году.
Будем на это очень сильно надеяться. Пожелаем удачи вам, в хорошем смысле этого слова, в вашей работе и всей системе профилактики. Еще хочу один вопрос. В стране сейчас достаточно сложное положение экономическое. Не отмечаете ли вы, вот, может быть, некое брожение умов у подростков в этом плане, что напряжение финансовое, может быть, в семьях наступает, где-то кто-то теряет работу, снижаются заработные платы? Не ожидаете ли вы всплеск детской преступности?
Мы детям пытаемся объяснить, что в нашей стране стабильности-то никогда не существовало. Всегда были сложные времена. И вы знаете, что с 90-х эти сложные времена так или иначе у нас продолжаются. Период перемен, он всегда существует. Пока у нас молодое государство, мы не сможем добиться такой стабильности, которую хотелось бы. Все в будущем, я в это верю. Детям мы объясняем, что какая бы ни была ситуация в стране, у вас жизнь одна, и она никогда не повторится. Вот как вы ее сейчас начнете жить достойно, с уверенностью в будущее, у вас так и сложится ваша жизнь. Если вы только допустите слабинку и уйдете именно на улицу, а не в общество, которое живет какой-то целью определенной, то, конечно, у вас жизнь будет погублена, чего не хотелось бы. Есть такие ребята, которые понимают, слышат. Есть те, кто не прислушивается. Но в этом случае государство у нас, которое имеет очень жесткие законы, применяет меры принуждения, определенные к этим детям.
Да, мы уже сказали, что уголовная ответственность наступает с 14 лет. Спасибо, что были с нами. До свидания.
До свидания.